Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эти светлые пасхальные дни приветствую вас радостным возгласом, традиционным у нас «Христос воскресе!». Я не слышу вашего отклика, разумеется, «Воистину воскресе!», но, конечно, каждый из вас знает, как ответить на этот возглас, знает, что «Воистину воскрес Христос!», знает, что это центральное событие нашей жизни в эти светлые дни. Каждый часто бывает в храме, причащается святых тайн Христовых, ну и вообще старается вести жизнь, соответствующую этому великому празднику. У микрофона протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове и главный редактор газеты «Православная Москва». Телефон прямого эфира, пожалуйста, запишите, у кого его нет, или вспомните, это 8-495, то есть код Москвы, 959-5939, 959-5939. Пожалуйста, звоните в наш эфир, задавайте вопросы, я же постараюсь на эти вопросы дать какой-то вразумительный, полезный для вас ответ. Ну, пока вы собираетесь с мыслями, я хочу напомнить вам о Христовом воскресении, как говорили святые отцы о нем. Вот, например, Авва Исаия Скитский говорил так: «Воскресение Христово сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды». Вот важное для нас утверждение, что не просто так воскресение Христово произошло, а для того, чтобы верующие в Него жили в Боге и приносили плоды правды. То есть надо не только пользоваться вот этой великой радостью воскресения Христова, но и приносить плоды правды. Это не так-то просто. Мы вот перед выходом в эфир разговаривали с одним моим старым знакомым. Мы помним еще времена Советского Союза, помним времена гонений на веру, и помним, что просто говорить правду было очень и очень непросто. И говорить это мало, надо приносить и плоды еще правды. Вопрос, конечно, что значит плоды правды, потому что плодами говорения правды очень часто являлись преследования людей, которые говорили эту правду. Да, в общем, каждый из нас прекрасно знает слова Священного Писания, что мы не должны обманываться, и всякий, который хочет благочестно жить о Христе и Иисусе, будет гоним. Вот они, плоды правды. Но плоды правды в виде гонений этих приводят нас в Царствие Божие, в Царствие Небесное, потому что это тот самый узкий путь, который ведет нас туда, а широкий путь ведет в погибель. Вот что говорит владыка Иустин Попович. «Воскресение Христово – это величайшее потрясение в сфере человеческой жизни. Центр человеческой жизни воскресением перенесен из смерти в бессмертие, из времени в вечность. Из геоцентричного человек стал ураноцентричным существом. Земля стала временной обителью человека, а небо – вечной». Те, кто не очень разбирается в греческих терминах, геоцентричный означает, соответственно, человек, который центром своим делает землю, ураноцентричным существом. Это тот человек, который центром своим делает небо. И небо, говорит владыка Иустин Попович, небо вечно. Но и на земле Христос, человек, Христов человек живет небом и по законам неба. В бессмертие люди входят только через двери воскресения Христова. Вот какой важный праздник мы сейчас празднуем. Ну, еще вот, может быть, Григория Богослова, и приступим к вопросам. В этот день великий, Пасху, то есть Христос, воззван от мертвецов, к которым приложился. В этот день отразил он жало смерти, сокрушил мрачные затворы унылого ада, даровал свободу душам. В этот день, воспрянув от гроба, явился он людям, для которых родился, умер и возбужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, восхищены были с тобою восходящим в день светозарный, и великий ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь. Вот чем объединяются все эти цитаты святых отцов. Оказывается, воскресение Христово – это не просто событие, которым мы сорадуемся, событие в жизни Бога-человека Иисуса Христа здесь, на земле, ну и, соответственно, с переходом на небо. Нет, это событие общее наше, и причиной этого события является желание Господа для того, чтобы человек вместе с Ним царствовал вечно в нестареющемся дни царствия Его. Вот так вот говорят святые отцы, и нам надлежит, празднуя Пасху, не просто пассивно воспринимать эту радость великую, но надлежит нам, конечно, и что-то делать. Делать для того, чтобы пройти этим путем, которым прошел Господь, а Господь сказал нам: «Аз есть путь, и истина, и жизнь». Так что путь через Пасху, а соответственно через страдания, которые предшествовали Святой Пасхе, ведет нас в Царствие Божие, к самому Богу воскресшему. Ну, перейдем, пожалуйста, к вопросам, которые уже у нас накопились. Что-то поступает по интернету, по электронной почте, на телефон. Кто-то звонит и хочет задать вопрос лично. Вот с одним из вопросов я пришел к вам из своего прихода, из своего храма. И этот вопрос именно этой Светлой Седмицы задается очень часто. Он задается о причастии святых тайн Христовых именно вот в эту святую Светлую Седмицу. И каждый из батюшек на него отвечает, в общем, достаточно по-разному. Я помню еще времена, когда причастие на Светлой Седмице вообще не очень-то и благословлялось. По какой причине? Ну, по той причине, что предполагается, что перед причастием нужно готовиться, и одной из составляющих подготовки к причастию почти всегда называется пост. Вот пост у нас есть, Великий пост, например, который сейчас вот уже закончился несколько дней назад. И этим постом, конечно, каждый из нас и говел, и причащался, и исповедовался. Но это понятно. Великим постом это очень естественно как-то закончить свой постный подвиг еще и благодатью великой причастия святых тайн Христовых. Но вот что делать на Пасху, после Пасхи, когда пост просто категорически запрещен уставами церковными даже, то есть поститься нельзя просто по смыслу этих великих дней. Соответственно, каким образом готовиться и нужно ли это вообще? Второй частью ведь подготовки является исповедь обычно у нас. И нужно ли в эти дни исповедоваться? Или те люди, которые приходят причаститься в эти дни, они могут приходить совершенно свободно. То есть не исповедоваться, не поститься, особых молитв не читать, потому что молитвы в эти дни заменяются пасхальными часами, очень короткими такими. И идти смело каждый день на причастие святых тайн Христовых. Вот это вопрос, конечно, не на две минуты, это вопрос серьезный, потому что он связан с тем, что все традиции наши, они откуда-то начались, откуда-то берут свое начало. Мы знаем о том, что постановления соборные говорят нам о причастии в эти святые дни. Но вот насчет исповеди и поста они нам ничего не говорят в эти дни. Поэтому мы в известном смысле свободны здесь. Мы можем, конечно, ориентироваться и должны, наверное, даже ориентироваться на традиции нашей Русской Православной Церкви. Но проблема в том, что традиция нашей Русской Православной Церкви состояла долгое время в довольно редком причастии. Соответственно, человек, который на Страстной Великий Четверг, например, когда все причащаются, подготовился как следует и причастился святых тайн Христовых, потом мог совершенно спокойно месяц или больше не причащаться вообще, просто приходить на службы, молиться, может быть, исповедоваться, если это ему было нужно, но не причащаться по какой причине? Ну, по той причине, что как раз пост закончился, а, соответственно, поститься перед причастием нет уже и возможности. Поэтому и причащаться не надо. Ну, вот это смелое довольно утверждение. Но такова традиция. Традиция действительно такая на протяжении долгих лет была. Более того, мы знаем прекрасно, что традиция была и такая, что люди причащались очень редко. Иногда даже один раз только в год. Потому что за это, если человек не причащался раз в год, то следовали какие-то прещения, соответствующие уже не со стороны церкви, но со стороны даже государства. И вот это, конечно, многих смущало и смущает до сих пор. Практика нашего прихода, нашей церкви, где сейчас я служу, а это храм святителя Иннокентия в Бескудникове, как я уже повторяю, практика состоит в том, что у нас нет практики, если можно так выразиться. То есть у нас нет определенного порядка, что, допустим, мы призываем, я как настоятель и другие священники призываем в обязательном порядке на этой светлой седмице каждый день всех поголовно причащаться. Мы не призываем и противоположному, то есть не призываем на этой неделе не причащаться вообще, потому что, ну как же, вот не постились, не исповедовались толком, ну вот, значит, зачем вам причащаться, давайте подождите того времени, когда уже пост будет возможен, например, следующая седмица, когда уже среда и пятница есть, и когда какие-то посты уже можно соблюдать, ну вот такой вариант. И этого мы тоже не говорим. Мы стараемся, чтобы люди чувствовали себя достаточно свободно. Есть очень много прихожан среди наших вот постоянных таких прихожан, которые выбирают именно первый такой вариант. Они действительно имеют возможность, ну, как правило, это все-таки люди уже пожилые, пенсионеры, или по каким-то причинам не нуждающиеся в том, чтобы каждый день ходить, скажем, на работу, заниматься какими-то делами. Вот такие люди у нас, таких людей у нас много, и такие люди вот выбирают вариант первый. То есть приходят каждый день И несмотря на то, что, конечно, они покушали, разговелись и продолжают это делать, несмотря на то, что они исполняют только краткие правила молитвенные, несмотря на то, что мы не заставляем их даже и исповедоваться в том случае, если у них тяжелых грехов нет, а на Страстной Седмице они поисповедовались тоже как следует, так как это нужно. Вот эти люди, несмотря на все то, что я перечислил, тем не менее, приходят и причащаются, и никто не говорит, куда ты пришел, зачем ты вот так вот легкомысленно себя ведешь в эти святые светлые дни. Нет, такого нет. Люди приходят и причащаются, и слава Богу. С другой стороны, есть такие люди богобоязненные, ничуть не менее благочестивые, чем первые, которые ведут себя совсем по-другому. То есть вы можете себе представить, что эти люди, поскольку очень уж привыкли поститься и исполнять молитвенные правила, и исповедоваться как следует перед каждым причастием, они пропускают эту седмицу, но тем не менее тоже находятся в храме и тоже молятся наряду с другими на божественной литургии во время крестных ходов и во время вечерних богослужений, которые, конечно, имеют особый такой торжественный, радостный характер и служатся тоже при открытых царских вратах. Вот эти люди тоже есть. И тоже никто их не осуждает, и никто не говорит, ну что ж ты, зачем же вот ты святость этих дней нарушаешь, ведь надо по уставу, значит, по заветам отцов причащаться каждый день и быть в веселье, радости в храме во время Светлой Седмицы. Нет, тоже им никто этого не говорит. Так что есть, конечно, свобода большая у нас, по крайней мере, на приходе в этом смысле. Я считаю, что это правильно. Потому что, в конце концов, все то, что я перечислил, и первый, и второй путь, это только традиции, и имеющие, конечно, под собой тоже глубокий смысл. Каждая из этих традиций имеет под собой глубокий смысл и глубокую историю тоже. И есть защитники, и, наоборот, противники этих традиций. Но, тем не менее, если человек идет осознанно и внимательно, благоговейно по каждому из описанных мною путей, то он может, я в это глубоко верю, он может получать великую благодать от того, что делает все это тщательно, с благоговением, серьезно. И, конечно, Господь подает ему благодать во время причастия и во время присутствия на божественной литургии. Так что вот на такой вопрос, такой, я бы сказал, это краткий ответ на самом деле. Конечно, можно и покопаться, и в истории, и привести примеры и цитаты из отношения к такого рода причастию святых отцов и вообще авторитетных каких-то наших богословов, литургистов, все это возможно. Но это, конечно, в рамки нашей передачи никак не может поместиться. Пожалуйста, я повторяю еще раз, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Пожалуйста, те, кто в силах еще после разговения такого нашего серьезного, кто еще в силах слушать радио «Радонеж» и задавать вопросы, в ком не иссякло, не иссяк этот энтузиазм, пожалуйста, вы имеете возможность позвонить по этому телефону 959-5939 и задать свой вопрос. Переходим к следующему вопросу, который уже вот поступил нам в письменном виде. Вопрос следующий. Как вести себя с людьми, при общении с которыми испытываешь неприятное чувство внутри? Это родственники, но это тут я не буду называть, тут конкретно называется кто именно, чтобы люди себя не узнали и не огорчились. После общения с ними много грешных мыслей. Можно ли отдаляться от общения с ними до минимума? Ну, что же делать? Мы все люди, конечно, грешные. Мы все люди, у которых есть слабости свои. Если бы мы были очень сильными, если бы мы были святыми людьми, то, конечно, любая неприятность в отношениях с другими людьми для каждого из нас было бы только поводом для того, чтобы, что называется, ну, так я выражусь, может, немножечко не по-богословски, заработать себе очки для того, чтобы помочь другим людям, для того, чтобы помочь самому себе, потому что вот в таких ситуациях как раз и человек духовно возрастает. Вот он смирился перед другими, он стал по-другому немножечко относиться к другим людям, к самому себе тоже. Не ставит их на одну доску с собой, а старается сказать: да я меньше всех людей, да я вот не такой, как другие люди. Мне быть бы вот слугой другим людям, и хорошо. Вот если такой подход есть, то, значит, человек достиг уже какого-то уровня совершенства, можно сказать. Я не скажу святости, но что-то близкое уже на этом пути находится, конечно. И каждый из нас знает, что как только он себя начинает подозревать, в кавычках, в святости, или в том, что он на пути уже к святости, а такое бывает, вот преодолел там такой-то грех, такой-то грех, и вот он уже на пути к святости, как только эта мысль закрадывается в голову, так сразу мы, конечно, ну вот действительно сразу начинаем с этой точки схождения вниз, падение начинается у каждого из нас. Поэтому, конечно, вот блаженны нищие духом. Блаженны нищие духом, и надо эту нищету духовную в себе искать как-то, в том числе и в отношениях с родственниками, и вот это неприятное чувство, которое нашего радиослушателя или радиослушательницу одолевает, вот оно, это чувство неприятное внутри, оно, конечно, должно пройти в том случае, если человек осознает себя стоящим на первой ступеньке заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так мы должны идти по пути совершенства. Что делать? Не все нам рады, не все мы сами рады. Но, тем не менее, надо идти вверх по достаточно тяжелому и совсем не широкому пути. У нас есть звонок. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад Божий, Василий беспокоит. У меня вот такой вопрос по поводу, все-таки я не очень понял, по поводу светлых седмиц. Вот вы сказали, что на светлых седмиц и, как бы, многие святые отцы говорят, что, как бы, значит, священники, да, что... А можно причащаться на Светлую Седмицу, а с другой стороны, как вот, кстати, правильно быть вот тем, кто, вот, например, ну, может быть, не выспал, сдержал, но, по крайней мере, старался причащаться хотя бы каждое воскресенье. И еще у меня такой вопрос вот по поводу благодарственных молитв. Вот все-таки, если в храме не прочитали, а, например, такая ситуация произошла, что пока я приехал домой, у меня уже, как говорится, обед, как говорится, дома, и обязательно читать молитвы до того, как я сел вкушать стал трапезу, или в принципе нет нарушений, если эти молитвы можно послушать после трапезы. Вот я еще знаю, что на Светлую Седмицу отменяются утренние и вечерние правила, вместо них идут пасхальные часы. А вот если у человека краткое правило батюшки Серафима Саровского, ему тоже можно заменить в этом случае на Светлую Седмицу на часы, или здесь все-таки лучше не заменять. А если можно, помолиться за раба Божия Василия, о здравии, о создании семьи. И вот у меня завтра буквально анализ на сахар, потому что там не предупредили меня. Прошу сердечных молитв. Спасибо, Господи, раб Божий Василий.
Помоги Бог, дорогой Василий, дай Бог здоровья. Господь да поможет в трудностях и в заболеваниях ваших. Ну вот, сейчас попробую ответить на эти вопросы. Ну, первый вопрос – это возврат к тому, о чем я уже говорил. Что же делать? Я вот причащался на Страстной Седмице и старался еженедельно причащаться и в течение всего Великого Поста. А сейчас говорят, что не надо ничего не читать, не готовиться никак, а вот можно причащаться. Есть такая практика, есть такая традиция. Более того, есть и указание определенное о том, что необходимо причащаться на протяжении Страстной Седмицы, Великой Светлой Седмицы. И действительно, это долгое время, в особенности в первохристианские времена, оставалось такой нерушимой традицией, потому что с чем связана радость Пасхи? Ну, конечно, с самим Господом Иисусом Христом, в первую очередь. А каким образом мы можем праздновать вместе с Иисусом Христом, быть к Нему ближе? Конечно, в первую очередь, это само причастие. Вопрос стоит не в том, что причащаться или не причащаться. Вопрос стоит в том, как именно готовиться к этому. Но вот церковь нам в данном случае дает правила определенные. Вот священники ведь практически каждый день на этой неделе служат. Вот я пока только понедельник, правда, пропустил по личным причинам. Вот, но остальные дни я старался служить и постараюсь служить и другие дни. Каким образом происходит подготовка к причастию вот этому, ну, практически ежедневному уже, да, перед служением божественной литургии? Вот тоже чтением этих пасхальных часов. Так вошло уже в традицию. И, конечно, эти часы как раз заменяют остальные молитвы не потому, что они, так сказать, там лучше или хуже, но потому что содержание этих часов совершенно другое, чем содержание даже и молитв Серафима Саровского кратких. Мы не потому заменяем наши пространные, достаточно длинные молитвы, вечерние и утренние, на часы Святой Пасхи, короткие, не потому что одно длиннее, а другое короче. Ну, это же понятно, да? А потому что содержание этих часов, оно сугубо такое пасхальное. То же самое и с молитвой утренним правилом и вечерним правилом Серафима Саровского, кратким достаточно, да? Наверное, по продолжительности это примерно одно и то же. Вот что часы пасхальные, что вот это правило, плюс-минус так, одно и то же занимает. То есть суть состоит не в том, что покороче сделать молитву свою, а суть состоит в том, что содержание этих молитв должно соответствовать моменту. А момент этот – это вот праздник Воскресения Христова. Так что, если вы хотите, так сказать, вот, все-таки быть именно во времени, да, соответствовать тому времени, которое нас постигло, которое пришло к нам, наконец, пасхальному времени этому, то, конечно, надо и вместо правила Серафима Саровского, и вместо нашего обычного правила читать часы Святой Пасхи. Точно таким же образом, если вы захотите подготовиться к причастию, точно таким же образом вы должны готовиться молитвою, вот именно эту, которую церковь нам дает для подготовки. Священники, я тоже, которые, повторяю, служат почти каждый день на этой седмице и причащаются, соответственно, тоже готовятся таким же образом, то есть читают часы Святой Пасхи. Так что в этом смысле не волнуйтесь, не беспокойтесь, а пост нам не заповедован в эти дни. Более того, это чуть ли не грехом каким-то считается, потому что, конечно, постящийся на Пасху подвергается некоторым даже прещениям. Вот, соответственно, если есть указание причащаться и есть прещение за пост на Святую Пасху, то какой вывод мы из этого можем сделать? Вывод мы можем сделать один, единственный, что едим все, что нам Церковь позволяет, то есть все, читаем часы Святой Пасхи и причащаемся по мере возможности. Вот таким образом это все и происходит, и может, я даже думаю, должно происходить. С другой стороны, я нисколько не осуждаю людей, которые подходят ко всему этому, ну, как, наверное, им кажется, ну, я тут не берусь, кажется, не кажется, ну, просто подходят серьезно так вот, да, что они говорят, нет, я не могу так вот без поста как-то вот, ну, это несерьезно как-то, на меня какое-то другое впечатление совершенно производит, и не сдвигается ничего во мне. Но если так, то так. У каждого свой какой-то путь есть. Он не вполне соответствует тому, что заповедано нам, но я допускаю, что этому человеку это полезно как раз бывает. Это его путь, пускай узкий такой путь, тернистый, но ведь любой тернистый путь, наверное, ведет в Царствие Божие. в том случае, если человек уповает на Господа, полагается, а там, может быть, Господь его поведет каким-то другим путем. Так что этого всего мы, конечно, не знаем. Знаем только, что Бог милостив, и радость Святой Пасхи, она для всех. Про себя я могу сказать, что я переживал разные периоды в жизни своей, в юности. Для меня, конечно, причаститься без подготовки, то есть без поста и без исповеди, было совершенно немыслимо, в том числе, конечно, и на Светлой Седмице, в том числе и на праздник Святой Пасхи даже. Я еще очень хорошо помню те времена, когда на Пасху-то не так много народу причащалось, просто буквально какие-то единицы. Да это, наверное, почти и невозможно было, потому что толпы были огромные, не только в самом храме, но и вокруг храма очень много было. Вот, поэтому я помню такой период своей жизни, довольно длительный, в юности, в молодости, когда по традиции, тогда установленной, мы не причащались на Светлой Седмице. С другой стороны, потом я вот сейчас, вот, например, когда уже священником являюсь, конечно, для меня невозможно просто не причащаться на Светлой Седмице. Пощусь я? Ну, нет, конечно, я не пощусь. Исповедуюсь я? Ну, священники, как вы знаете, вообще исповедуются довольно редко. Так что на меня-то, конечно, слишком ориентироваться не стоит, если вы не священник. Вот. Но... Вот так, такая ситуация. Так что жил я и так, жил я и по-другому. И должен сказать, что не зависит от пути благочестие наше, а зависит от того, как мы к этому относимся. И, конечно, в первую очередь, причастию святых тайн Христовых, тайн Господних. Вот вопрос такой достаточно простой. Ну, это... Вопрос такого нашего церковного бытового богословия церковного. Задает вопрос раба Божия Нина, спрашивает по поводу благодарственного молебна. Как его заказывать и когда? Надо ли писать, за что благодарить Бога? Или какого-нибудь святого? И самому надо присутствовать или не надо присутствовать? Ну, я должен сказать, что молитвы ведь наши и церковные, и домашние, если вы посмотрите, они разделяются на несколько родов. Есть молитвы, они чаще всего, конечно, у нас и в храме, и в дома присутствуют. Это молитвы просительные. Самая известная, самая частая просительная молитва – это молитва «Господи, помилуй». Это самая, конечно, такая частая, известная молитва просительная. Так что все ее знают. И, конечно, очень часто мы приходим в храм именно для того, чтобы попросить. Господи, дай мне здоровье. Господи, дай, чтобы я экзамен сдал. Господи, дай, чтобы там родители мои подольше пожили. Господи, дай мне богатство. Некоторые так молятся, да. Вот. Некоторые молятся: «Господи, прости мне грехи». Это тоже своеобразная просительная молитва. Тоже мы просим: «Господи, прости нам грехи наши». И эта молитва в молитве же Господней есть. «И остави нам долги наши, как уже мы оставляем должникам нашим». Вот. И люди часто очень думают, что это так и должно быть. Мы приходим в церковь для того, чтобы попросить Бога о чем-нибудь. А если не о чем просить, все хорошо, то я один раз спрашивал одного человека: а почему ты не ходишь, почему ты редко ходишь в церковь? И он мне ответил: а зачем, у меня и так все хорошо. То есть человек не идет в церковь, потому что он думает, что в церкви собрались только те люди, которые чего-нибудь просят все время у Бога. Господи, дай нам это, Господи, дай нам то. А если у тебя все вроде более-менее нормально, а чего в церковь ходить? В церковь ходить тебе не нужно. Так вот, для чего нужно ходить в церковь-то, раба Божия Нина как раз задает такой вопрос, и очень правильно. Она задает вопрос по поводу благодарственного молебна, я напоминаю. То есть, вот эта молитва-то просительная мы знаем, а молитву благодарственную мы не знаем. Или гораздо более редко она звучит в наших устах. Хотя само слово «евхаристия», то есть причастие, литургия, она означает как раз благодарение. То есть самая главная, самая важная служба в церкви – это есть молитва благодарения. Поэтому, если я вот вам скажу, дорогая Нина, раба Божия, что по поводу как раз благодарственного молебна, что сама литургия, Евхаристия – это и есть, собственно говоря, благодарность Богу за все, что Он нам дает в этой жизни и даст нам жизни будущего века по милости своей, что вот это и есть самая важная благодарная молитва, благодарственная молитва для каждого из нас. И даже если вы не заказали благодарственный молебен, тем не менее, придя на службу, на литургию, вы уже обязаны просто благодарить Господа, как и священник в начале евхаристического канона говорит: «Горе, имеем сердца», то есть ввысь устремляем сердца, и в конце концов благодарим Господа. Это вот возглас священника, на который хор отвечает: «Достойно и правильно поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу». Молитва благодарения, конечно, для каждого из нас обязательно. Обязательно. Если мы просим и иногда получаем, а потом говорим: ну зачем мне теперь идти в храм? Я вот все уже получил, все нормально, все замечательно. Вот если так оно у нас происходит в жизни, от просьбы до просьбы мы в храме появляемся, а остальное время занимаемся своими делами, то, конечно, поводов для просьб будет все больше и больше. По какой причине? Да по очень простой причине. Потому что Господь хочет, чтобы мы к Нему шли, мы к Нему двигались. И если нас заставляет идти в церковь только неприятность какая-то, которая с нами приключается, то Господь милосердный, который хочет, чтобы люди к Нему шли, и в том числе и в церковь шли, Он будет, конечно, нам милосердно посылать всякого рода неприятности, потому что только это заставляет нам сходить в церковь. Если же мы ходим еще и потому что хотим поблагодарить Господа, вот тогда, значит, Господь будет нам давать поводы для благодарности. Будет давать все очень хорошее, замечательное, за что мы скажем: о, вот с нами случилась такая хорошая вещь, надо пойти и поблагодарить Господа. Вот это вот, конечно, замечательное состояние духа. В этом замечательном состоянии духа, конечно, надо пойти заказать какой-нибудь благодарственный молебен. И как уж вы его закажете, это уж... Единственное, что я хочу сказать, вот еще в конце у нас есть сейчас еще один звонок, что нужно благодарить Бога или какого-нибудь святого, спрашивает раба Божия Нина. Святого, святому благодарственный молебен не служится. А служится благодарственный молебен только сугубо единственному Господу нашему Иисусу Христу. Благодарственный молебен служит только Господу Богу. И все, и больше никто там не упоминается на этом благодарственном молебне. А что самому надо присутствовать, это же, конечно, обязательно, да. Пожалуйста, у нас есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Отец Михаил, наши святые считали себя хуже червя, особенно древние святые. А как это соответствует хуже червя и образ Божий? Мне вот это непонятно. И я очень прошу помолиться за нашу дочь, ДЦП имбецильность, Наталья, меня, Галину, и мужа моего, Андрея. Спаси Господи, отец Михаил.
Ну вот, вы, возможно, читали нашего замечательного поэта Гаврила Державина. Он в одном из своих стихотворений сказал, что я червь, я раб, я царь, я Бог. Точнее, я червь, я царь, я раб, я Бог. Это он говорил про себя. И вот в этой дихотомии, в этой диалектике, так сказать, такой вот, и заключается наш путь христианский, собственно говоря. Мы одновременно являемся и детьми Божиими, и созданными по образу и подобию Божьему существами, то есть высшими творениями Божиими. Человек – это высшее творение Божие, выше ангелов. Вот. Недаром Бог воплотился именно в человеческий образ, а вовсе не образ ангела принял, именно в человеческий образ, потому что спасти хотел человека от греха, проклятия и смерти. Вот человек этот, Господь пришел именно именно к нему, к человеку, то есть к нам, раба Божия Галина. И поэтому, конечно, мы можем чувствовать себя именно теми людьми, теми существами, созданными Богом, к которым Господь пришел. То есть величие человеческое и наше, как людей, несомненно. С другой стороны, вот вы правильно вспоминаете, что некоторые святые отцы чрезвычайно уничижительно лично о себе отзывались. Кто-то завещал там похоронить себя под порогом храма для того, чтобы люди, которые шли на службу, наступали на его прах, вот, по смирению по своему. Да? Кто-то говорил: выбросьте вообще мое тело на съедение диким животным, зверям в пустыню, для того, чтобы даже и места моих похорон не осталось, чтобы люди не приходили ко мне там кланяться и так далее, и так далее. Опять-таки, почему все это происходило? Из-за того, что человек осознавал, и святые в особенности остро это делали, осознавали несоответствие своей жизни, своей персоны, своих дел, образа жизни с тем высоким достоинством, которое у каждого из нас, как человека, как творения Божьего, венца творения Божьего, есть, присутствует. Вот представьте себе, что кого-то из вас в каком-то таком не очень нормальном состоянии нарядили в царскую порфиру, надели корону, вокруг вас стоят тысячи людей, от вас зависит судьба государства, идет ли война или мирное время какое-то, к вам с почтением подходят сановники, министры, спрашивают вашего совета, вы сидите на золотом троне с короной на голове, с кипетром и державой в руках, и отчетливо понимаете, что несмотря на то, что вы оказались тут вот каким-то вполне законным путем, но вы не соответствуете вот этому вашему положению. Вы не можете нормальный совет никому дать. Вы не понимаете, каким образом устроено это государство. Вы царь, потому что вот вас судьба занесла на царский престол. Но с другой стороны, вы червь, потому что вы ничего не можете сделать, и в результате ваших неумелых действий где-то начинается война, где-то начинается голод, где-то какое-то расстройство происходит в государственных делах, и в конце концов ваша держава падает под ударами соседних держав, где цари более опытные. Но что вы про себя скажете? Да, я, конечно, царь. Да, вот потому что так получилось. Но, с другой стороны, я просто ничтожество, потому что из-за меня пострадало столько людей, и таких дел я натворил ужасных. Вот это состояние вообще, на самом деле, практически любого христианина. Конечно, мы цари. Почему? Потому что Господь снизошел именно к нам. И воскрес, конечно, именно из-за нас. Мы больше даже царей. Потому что не для каждого царя такие почести. Вот. А с другой стороны, достойны ли мы этого? Посмотрим на свою жизнь, посмотрим на то, как мы проводим, да хотя бы вот минувший день. Все ли мы хорошо сделали? Все ли у нас замечательно с нашими близкими, с нашими родственниками, друзьями, сослуживцами? Или плоховато, может быть, как-то? А хорошо ли мы Богу молились с утра? Или вообще позабыли про это, может быть? Вот. А вечером собираемся молиться? Или, может быть, телевизор посмотрим, в интернете покопаемся. Ну, и как это назвать? Это вот царское дело, это то существо, ради которого Христос пришел пострадать и воскреснуть? Или это какой-то червь неблагодарный, который совершенно забывает о всех тех сложностях и трудностях, которые сопутствовали этому великому делу спасения человека? Ну, скорее второе, чаще всего. И чем дальше идет человек по пути к Богу, чем более свят он, тем отчетливее он видит свое недостоинство. Святые, конечно, видели его максимально отчетливо. Несмотря на то, что они, конечно, были гораздо лучше, чем мы. Но, с другой стороны, дистанция до божества, даже у самого святого человека, огромная, колоссальная, бесконечная, я бы даже сказал. Вот эта ясность зрения святых отцов и позволяла им говорить о том, что они вот такие грешники, и вот называли себя, вот я червь. На самом-то деле, конечно, нет. Господь сошел для нас сюда, на землю, и для святых, и для несвятых, придите все, телец уготован. Надо сделать только первый шаг, надо только прийти и постараться измениться с помощью Божией. А Господь, конечно, поможет. Так что вот так вот, дорогие Галина, Наталья, и с мужем тоже за вас помолились мы. Есть еще, значит, соответственно, вопросы. Раба Божия Ирина задает вопрос о молитве. Я очень хочу выучить, она говорит, молитвы, тропари, но мне очень трудно дается. Что делать? Опять-таки, мне вот на некоторые вопросы, дорогие радиослушатели, отвечать довольно сложно. Я родился в верующей семье, и прежде чем я себя начал как следует сосновать, в общем, я уже эти молитвы знал наизусть почти. То есть те молитвы, которые там утренние, вечерние молитвы, поскольку они читались каждый день утром и вечером вслух в нашей семье, то, в общем, я научился читать, как наши предки благочестивые, иногда по часослову, как говорится, или по молитвослову. То есть они все у меня наизусть были известны, поэтому проблем с этим никаких не было. Поэтому, когда вы спрашиваете, хочу выучить молитвы, но мне трудно дается, я не всегда вообще вот это все понимаю. Учить, собственно говоря, особенно-то, может быть, и не надо. Зачем их учить? Их надо знать, их надо, им словами этих молитв нужно молиться, конечно, утром и вечером. И через какое-то достаточно короткое время, вот поверьте, даже если вы не будете специально учить эти молитвы, они войдут, что называется, в вашу плоть и кровь. Конечно, во взрослом возрасте все запоминается уже не так, как в 5, 6, 7 лет, это понятно. Вот. Но, тем не менее, упорство и труд, как говорится, все перетрут, поэтому трудиться надо. Трудиться надо, надо читать молитвы, этими словами молитв, этим молиться, стараться понимать, что в этих молитвах содержится. Это тоже вещь совершенно обязательная. Не торопиться особенно никуда, выделить для этого особое время специальное. И в это время с благоговением, не торопясь, чтобы ум был отрешен от всяких других мирских дел, вот не торопясь помолиться, как об этом говорится в начале утренних наших молитв, чтобы ум оставил все мирские заботы и попечения, и вот с усердием таким, с проникновением в слова молитв сказать «Господи» и далее по словам молитв. Если так будет, то я уверен абсолютно, что хотя будет и трудно, но выучить вам придется очень легко. И это на самом деле очень нужно. Я вот, например, знал одного человека, который в советские еще времена, в поздние уже советские времена, за свои труды, за дела свои, он издавал религиозную литературу, и его вот советская власть на излете уже на своем посадила в тюрьму. И он говорит, что единственное, чем спасался, это тем, что он еще до этой посадки в тюрьму выучил наизусть псалтирь. Не просто утренняя молитва, а вот весь псалтирь он наизусть знал, и он всегда, значит, старался, я уж не знаю, за день прочитывать этот псалтирь, который знал наизусть, или там за два, может быть, дня. Вот, но, тем не менее, это чрезвычайно его поддерживало. Поддерживало вот это знание наизусть этих молитв. Он заранее готовился к тому, что, возможно, ему придется от этих книг, которые есть у любого христианина, ну, вот не будет у него такой возможности эти книги иметь, читать. Вот. Он готовился специально, наизусть выучивая псалтирь и некоторые молитвы. Ну, конечно, утренние, вечерние он и так знал наизусть. Это понятно. Но вот это было очень полезно. Конечно, сейчас времена другие. Конечно, сейчас вот мы, например, передавали и религиозную литературу и на Пасху, и немножечко раньше в наш подопечный изолятор, специзолятор для подростков тоже берут люди, подростки эти книги. Я уж не знаю, насколько они внимательно читают это все, но, по крайней мере, есть возможность такая у них, у каждого из них. А что касается, других времен, и которые были или сейчас вот другие будут, а что за будут за времена, кто знает. Точнее, мы знаем, конечно, что будут времена Антихриста, да, мы знаем об этом из Священного Писания. Будут времена Антихриста. Будет ли у нас возможность в времена Антихриста получать псалтирь или утренние и вечерние молитвы, тексты их туда, куда за свидетельство условию Божиим поведут праведников? Ну, я думаю, нет, конечно, не будет такой возможности. Далеко ли эти времена от нас отстают? А вот кто скажет? Никто не скажет. Некоторые даже говорят, что они уже наступают совсем, уже вот рядом совсем, времена Антихриста. А вы еще не успели выучить молитвы. Ну, что делать тогда будем? Вот, так что учите молитвы. В любом случае, это вам пригодится. Ну, вот еще остался у меня еще один вопрос. При борьбе со страстями человек от них избавляется окончательно, или они просто замирают и ждут благоприятного момента ради своего восстановления? Видите, тут есть некоторая сложность терминологии. Страсть – это высшая ступень развития вообще любого греха. И, конечно, если воспринимать страсть как грех, то от греха в том случае, если мы искренне каемся и в таинстве святого покаяния называем перед крестом и Евангелием в присутствии священника свой грех, то мы верим, что силою Божию вот этот грех, даже в высшей своей ступени, в ступени страсти, он прощается совершенно, то есть его нет. Вот такова сила этого великого таинства. Вернется ли он опять, мы не знаем. Скорее всего, да, потому что есть привычка. Но самого греха-то нет, потому что грех прощен. То есть ответ на этот вопрос такой. Мы избавляемся от этого греха совершенно, но он может к нам вернуться, если мы будем вести легкомысленную жизнь. Так что ждут благоприятного момента, конечно. Есть, ну, наверное, уже последний вопрос на сегодня. Пожалуйста, говорите.
Алло?
Да.
Да. Скажите, пожалуйста, вот сейчас у нас была Страстная Седмица совсем недавно.
Да.
И в субботу Христос спускался в ад и вывел оттуда двух первых праведников, Адаму и Еву. И вот у меня не укладывается в голове, как же они оказались первыми праведниками, когда они были первыми грешниками и не покаялись в своем грехе, и были наказаны за это. И все последующие поколения, как бы наказаны вот этим первородным грехом, как они вдруг оказались праведниками? Вот такой вопрос.
Да-да-да. Это, да, вопрос, конечно, такой очень непростой, и он в первую очередь сводится к вопросу о том, а кто такой праведник вообще? Мы можем ли назвать Адама и Еву праведными, потому что они первые, кто согрешили. Да, они согрешили, да, они каялись, мы знаем то, что они, да, каялись все-таки в этом, плакали даже, сидя у дверей рая. Как же им было не каяться, если они понимали, что они потеряли, наверное, больше, чем кто бы то ни было другой на протяжении всей человеческой истории. Они потеряли рай. Конечно, они каялись в том, что они согрешили, и вот теперь у них нет возможности ходить там, где голос Божий их каждый день, так сказать, был им слышен, и где они могли возделывать и хранить рай по завету Божьему. Конечно, они каялись. Тут сомнений у меня в этом никаких нет. Если у нас нет, допустим, каких-то свидетельств явных, таких ярких свидетельств в Священном Писании этого, то чисто психологически это, мне кажется, совершенно понятно. Покаяние – это печаль о том, что ты сотворил, и желание, желание вернуться в то состояние, в котором ты пребывал. И вот это у них, конечно, без сомнения, было. Мы знаем и в «Неделе о страшном суде» песнопение трогательное, очень описывающее состояние Адама и Евы, когда они сели напротив дверей, закрытых уже для них рая, плакали, рдали горько, каялись, увы, мне, увы. Что это, если не покаяние? Поэтому, конечно, можно сказать, что это праведность. Праведность в покаянии. Но праведность в делах, которые мы чаще всего и называем праведностью, нам особо не видна. Ну, праведность дел – это другое совсем. Праведность дел – это все-таки скорее удел тех людей, которые живут, надеются на свои собственные силы в деле достижения Царствия Божия. На самом деле это очень такой неправильный подход. Мы достигаем Царствия Божия тогда, когда Господь нас освобождает. И мы верим, что Он новый Адам, Господь новый Адам. И Он искупил грех древнего Адама. А если Господь искупил грех древнего Адама, то кто что-нибудь может сказать против этого? Господь его искупил, а это значит, Господь за него уже пострадал. Он и вывел его, потому что пострадал за него. Иначе сама жертва Христова, само распятие Христова, все его страсти вольные и погребения были бы бессмысленны абсолютно. Но нет, церковь называет Христа новым Адамом, искупившим от проклятия, греха и смерти первого Адама. Поэтому они первые и выходят. Это очень символичный такой образ. Господь искупил этот грех, и вот вся эта цепочка от ветхого Адама до нового Адама таким образом спасена. Потенциально, конечно, спасена, потому что ужасные злодеи ведь были и на протяжении всей человеческой истории, и, наверное, еще и будут, и были после пришествия Христова уже. Но в потенции вся человеческая природа, весь человек, вся его сущность, поврежденная грехом Адама, она восстановлена во Христе. И вот эта икона изведения праведников, и в первую очередь Адама и Евы, как символов всех людей, живших до Христа, в этом смысле икона эта очень символична, очень глубока и вселяет в нас надежду, потому что мы не видим, например, за Адамом и Евой каких-то подвигов невероятных святости, но мы и за собой их не видим. И тем не менее Господь спасает и нас, и их. Ну, я должен закончить уже сегодняшнюю встречу с вами, дорогие радиослушатели. Еще раз приветствую вас радостным возглас «Христос воскресе!» Слышу в ответ ваши возгласы «Воистину воскресе!» Господь да дарует нам все яже ко спасению прошение. Спаси вас, Господи, с Богом!
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.